Он имел антиметафизическую селективную окраску. В своем языке теория не должна содержать утверждений о ненаблюдаемых сущностях. К таким сущностям тогда был отнес светоносный эфир, все попытки обнаружить который в опытах Майкельсона и его последователей оказались безрезультатными. Позднее, благодаря главным образом заботам Бриджмена, принцип наблюдаемости трансформировался в принцип операциональной определенности теоретических понятий естествознания, трактовавшийся по преимуществу в духе позитивистской философии, с ее приматом опыта над теорией. Однако уже в ходе создания квантовой механики выявился другой аспект принципа наблюдаемости, как принципа построения научной теории. Этот аспект был сформулирован Гейзенбергом и соотнесен им же с интеллектуальным диалогом, который возник у него с Эйнштейном в конце 20-х годов по поводу методологических или эпистемологических особенностей, возникающей тогда квантовой теории. Как вспоминает Гейзенберг, Эйнштейн подчеркнул свое понимание наблюдаемости так: лишь теория решает, что наблюдаемо, а что нет. Таким образом, в глазах Эйнштейна, а его точку зрения принял и Гейзенберг, принцип наблюдаемости не является чисто эмпирическим. Было бы, однако, неверным трактовать его и как теоретически нагруженным. Смысл этого принципа в его цикличности, диалоговости и коммуникативности. Это можно лучше понять, если вспомнить, что принцип наблюдаемости внутренне связан с мысленными экспериментами Эйнштейна, Гейзенберга, а до них – Маха, Кирхгофа, Максвелла. Но принцип наблюдаемости помимо зрительно-перцептивного аспекта имеет еще и лингвистический компонент. А именно, как неоднократно подчеркивал Энн Бор, в научном познании экспериментом мы обозначаем ситуацию, в которой мы нечто наблюдаем, осознаем и можем, пользуясь языком, сообщить о наблюдаемом другом. Таким образом, принцип наблюдаемости уже в квантовой механике включает в себя, хотя и в неявном виде, и принцип межличностной коммуникации, момент получающий далее в синергетике свое более развитое представление. Можно сказать иначе, синергетика достраивает принцип наблюдаемости до принципа обобщенной перцептивно-лингвистической коммуникативности. В этой связи представляет большой интерес предложенная в свое время Д. Бомом модель науки как растущей сети перцептивно-лингвистических коммуникаций, посредством которой происходит расширение контактов человека с окружающим его миром, а также и с самим собой. Эта модель, возникшая из размышлений Д. Бома над проблемами интерпретации квантовой механики и не привлекшая к себе особого внимания, сейчас оказывается удивительно созвучной образом мира, науки и человека в их синергетическом междисциплинарном представлении. Однако наше изложение методологии синергетики как особого рода теории коммуникативного действия в духе Хабермаса будет неполным, если мы не скажем хотя бы несколько слов о принципе дополнительности Энн Бора. Известно, что принцип дополнительности Энн Бора был сформулирован им в контексте усилий дать интерпретацию корпускулярно-волнового дуализма и соотношения неопределенностей в квантовой механике. Принцип дополнительности, в соотнесении его с принципом неопределенности, представленным знаменитым мысленным экспериментом с микроскопом Гейзенберга, раскрывает активную коммуникативную роль приборов в создании осмысленного порядка познаваемой квантово-механической реальности. Его иногда рассматривают как обобщение принципа относительности Эйнштейна. Так, согласно Л. Фоку, принцип дополнительности – это принцип относительности к приборам и средствам наблюдения. В средства наблюдения, естественно, включить также и тот язык, с помощью которого результаты фиксируются и сообщаются другом. Что касается принципа дополнительности в синергетике, то здесь наиболее отчетливо прорисовывается та его сторона, которая в свое время подчеркивалась Энн Бором, настаивавшим на обобщенной трактовке принципа дополнительности как инструмента кросс-культурного диалога. Однако, эта обобщенная трактовка принципа дополнительности не получила поддержки у физиков, с трудом и с оговорками, принявших в свое время даже более узкую версию дополнительности, применительно только к микрофизическим феноменам. Пригожин, однако, в последние годы обращает внимание на необходимое обобщение принципа дополнительности в контексте познания открытых нелинейных, далеких от равновесия систем. Это обобщение предполагает возможность многих, а не только двух, языков описания реальности, не сводимых друг к другу, но дополнительных между собой. Однако такое диалогово-коммуникативное понимание принципа дополнительности пока еще не осознано повсеместно, как необходимый элемент синергетической методологии в ее междисциплинарном и интерсубъективном измерениях. Есть основания полагать, что процесс осознания коммуникативной функции принципа дополнительности вместе с принципами наблюдаемости и соответствия будет стимулирован исследованиями в области нейролингвистического программирования, НЛП, психологии межличностного общения, а также философским осмыслением природы самоорганизации таких глобальных информационных систем, как НТР и НТ. И все эти вопросы так или иначе связаны с философией синергетики как коммуникации в широком смысле этого слова. Но есть также и более конкретный аспект вопроса о дополнительности описаний в синергетике. Он связан с качественно новым восприятием хаоса в рамках ее концептуального аппарата. Это восприятие связано с открытием в 1963 году Лоренцем так называемого детерминированного хаоса. Включение хаоса в модель науки как развивающейся перцептивно-лингвистической коммуникации открывает возможность нового синергетического понимания дополнительности порядка и хаоса как дополнительности бытия и становления, возникающего и существующего, зрительно воспринимаемого и того, что обозначается нашим языком, творящим упорядоченное бытие в нашем становящемся мире. Возможно, что все эти соображения помогут лучше уяснить взаимоотношения синергетики и современной философии образования. Ведь, в конце концов, последнее также имеет отношение к коммуникации и диалогу.